эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси 21 час, в Сухумицке-Нувале 20 часов, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Основные события 2014 года в Чечне. Что повлияло на Азербайджан? Как прошел год в Ингушетии? Все это и многое другое слушайте в ближайшем часе нашего эфира или на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В новостях: на востоке Украины в Луганской области идут бои. Боевики группировки Боко Харам захватили в Нигерии город Бага. ОБСЕ планирует увеличить число наблюдателей на востоке Украины. На востоке Украины в Луганской области идут бои между сепаратистами и украинскими военными. Как сообщает пресс-служба местной администрации, перестрелка в станице Луганской продолжается со вчерашнего дня. Несколько раз поселок обстреливали из миномета. О потерях сторон конфликта и жертвах среди мирного населения не сообщается. Представитель так называемой Донецкой Народной Республики Дарья Морозова в воскресенье заявила, что сепаратисты ведут переговоры с Киевом о очередном обмене пленными. По ее словам, в плену в ДНР остаются около 30 украинских военнослужащих. Более 200 сепаратистов задержано властями Украины. Дата возможного обмена пленными не уточняется. Президент Украины Петр Порошенко на совещании с руководителями силовых ведомств страны поручил как можно скорее добиться освобождения военных, захваченных сепаратистами. По данным Порошенко, в плену в ДНР и ЛНР в настоящее время находится более 600 украинцев. На совещании президент также заявил о необходимости решительных действий со стороны украинской армии в ответ на участившиеся провокации сепаратистов. В конце декабря стороны конфликта в Донбассе обменялись пленными. Представители ДНР и ЛНР освободили более 150 военнослужащих. Украинские власти – более 200 сепаратистов. Предполагаемые боевики группировки Боко Харам захватили в Нигерии город Бага, а также установили контроль над находящейся там военной базой. По информации властей штата Борно, экстремисты предприняли атаку в субботу. Местные жители спаслись бегством на лодках в соседний Чад через одноименное озеро. BBC со ссылкой на свидетельства некоторых очевидцев передают, что город был охвачен пожаром, погибло множество людей. Захваченная база использовалась международными силами, сформированными в 1998 году из военнослужащих Нигерии, Нигера и Чада. Боко Харам стремится создать на северо-востоке Нигерии исламский халифат и ввести нормы шариата. На протяжении нескольких лет боевики фактически ведут войну против властей. Бага был одним из последних городов, в котором ситуацию контролировало правительство.
Эхо Кавказа. Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, планирует до 15 января увеличить до 500 человек число наблюдателей на востоке Украины. Об этом заявил представитель наблюдательной миссии ОБСЕ Майкл Брюцкив сегодня агентству ДПА. По его словам, в последние недели ситуация в Донбассе стала спокойнее. Однако сепаратисты и украинские военные все еще нарушают режим прекращения огня, а также не отводят из зоны конфликта тяжелое вооружение. В настоящее время миссия ОБСЕ на Украине насчитывает 250 наблюдателей. Северная Корея подвергла критике США в связи с новыми санкциями, введенными в отношении нее. В заявлении МИД КНДР, которое распространило Центральное телеграфное агентство Кореи ЦТАК, в воскресенье говорится, что односторонние меры, принимаемые Белым домом против Пхеньяна, доказывают, что США не ушли далеко от ненависти и враждебности в отношении КНДР. Отмечается, что проводимая США политика только укрепляет волю и решимость Северной Кореи защищать свой суверенитет. 2 января Белый дом заявил, что президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций в отношении КНДР в связи с продолжающимися провокационными, дестабилизирующими и репрессивными действиями Северной Кореи, в том числе хакерскими атаками против американской компании Sony Pictures Entertainment. В санкционный список попали 3 компании из КНДР и 10 северокорейских чиновников, некоторые из которых представляют страну в России, Иране, Сирии, Китае и Намибии. Пхеньян отвергает обвинения в причастности к кибератакам на электронные ресурсы компании Sony Pictures. Бангладеш. Полиция с сегодняшнего дня запретила проводить в столице страны Даке любые акции протеста, митинги и демонстрации. Как сообщает агентство «Франс Пресс», власти со вчерашнего дня держат в заперти лидера оппозиции Халиду Зиа в офисе, возглавляемой ею националистической партии. Полиция оцепила район, где находится здание, и заблокировала дороги, ведущие к нему. Задержано несколько человек, пытавшихся прорваться через полицейский кордон в офис партии. Напряженность в Бангладеш усилилась после того, как 1 января Халида Зиа потребовала провести новые всеобщие выборы под контролем нейтрального временного кабинета и призвала к акциям протеста в Даке в понедельник, в первый день годовщины парламентских выборов, которые оппозиция бойкотировала. Как заявляют представители националистической партии, в последние дни в стране были арестованы не менее 400 ее сторонников. На состоявшихся в Бангладеш 5 января 2014 года в парламентских выборах победила возглавляемая Шейх Хасин правящая партия Лига Авами. После выборов в стране начались репрессии против оппозиционеров. МВД Украины возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство по факту нападения на офис телеканала «Интер» вечером 3 января. Как сообщили в пресс-службе ведомства, неизвестные камнями разбили окна в здании телеканала. По данным «Интера», в нападении участвовали около 20 человек в масках.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. В Ингушетии в прошедшем году встречали олимпийский огонь и принимали беженцев из Украины, вводили в строй новое жилье и социальные объекты, проводили международные спортивные мероприятия. Но не только этим запомнился уходящий год жителям республики, рассказывает глава Назарновского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
В 2014 году ситуация в Ингушетии в целом оставалась стабильной. Достаточно сказать, что за весь год в жилом секторе было проведено 3 спецоперации, в ходе которых силовики применили оружие и убили подозреваемых. При этом только в одном случае, во время проведения спецоперации в селении Плиева, необходимость применения оружия вызвала сомнения у правозащитников. Наряду с этим специальные мероприятия проводились силовиками и в лесных массивах, где также не обошлось без боестолкновений. Всего в прошлом году, по данным правозащитного центра «Мемориал», убито не менее 16 человек, подозреваемых в причастности к НВФ. В то же время за этот же период погибло 8 сотрудников силовых структур. По данным Республиканского совета безопасности, в Ингушетии, как и в прошлом году, сотрудники правоохранительных органов не допустили ни одного теракта. Еще одна очень важная положительная тенденция. За последние 2 года на территории республики не было зафиксировано ни одного случая насильственного исчезновения людей. Несколько десятков человек задержаны по обвинению в пособничестве. Родственники некоторых из них обратились в органы прокуратуры с жалобами на фабрикацию уголовных дел и на применение пыток к их близким. По состоянию на 1 января 2015 года пока нет официального подтверждения по этим жалобам. Как и в случае с жителем селения Иказово Магомедом Аушевым, которого сотрудники полиции заподозрили в стрельбе из автоматического оружия во время следования свадебного кортежа. Аушев добровольно явился в отдел полиции, откуда, по его словам, был вывезен в неизвестное место и подвергнут жестоким пыткам. Данный случай стал предметом для обсуждения во время встречи главы Ингушетии Янсбека Евкурова с советом старейшин и в ходе проведения им итоговой пресс-конференции. Руководитель региона отметил, что любое наказание должно осуществляться в рамках закона и исключительно в судебном порядке, и заявил, что инцидент, связанный с неправомерными действиями силовиков, возьмет на личный контроль. Он также считает неприемлемым применение незаконных методов преследования к родственникам членов НВФ, но в то же время требует от них активно воздействовать на своих детей с целью убедить вернуться к мирной жизни. Кстати, Ингушетия фактически единственный регион на Северном Кавказе, где продолжает действовать комиссия по адаптации боевиков. Несмотря на то, что активность ее работы в 2014 году заметно снизилась, сам факт наличия такой комиссии внушает оптимизм. Хочется надеяться и на то, что руководство республики обратит внимание на проблемы, возникшие у общественной наблюдательной комиссии, которая в соответствии с федеральным законом призвана осуществлять контроль за соблюдением прав людей, находящихся в заключении. Несколько раз в прошлом году у членов этой комиссии возникли проблемы с доступом в камеры к арестованным. Среди заметных событий уходящего года – расселение мест компактных поселений беженцев в городе Карабулак. Все они были закрыты по решению суда, но большинство жителей этих точек отказывались выезжать, ссылаясь на отсутствие другого жилья. По указанию главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, нескольким семьям чеченских беженцев из Карабулака выделили квартиры в Грозном. Но перед этим делегация из Чечни во главе с мэром Грозного Исламом Кадыровым приезжала в Карабулак для изучения ситуации на месте. Не обошлось без инцидента. Власти Ингушетии заявили о том, что визит делегации не был с ними согласован должным образом. На что противная сторона пожаловалась на попытки провокации со стороны местных властей. Развитие конфликта удалось избежать. Те, кто не получил квартиры в Чечне, рассчитывают получить помощь в Ингушетии. А это ни много ни мало более 2000 семей. Для этих людей по федеральной программе выделяются жилищные сертификаты и строятся многоквартирные дома. В конце декабря 2014 года 257 семей из списка нуждающихся получили квартиры в микрорайоне, построенном на окраине селения Яндари. Еще 38 семей в 2014 году получили жилищные сертификаты. Справедливости ради надо отметить, что для того, чтобы сохранить свое место в сводном списке претендентов на помощь от государства, многим беженцам приходится неоднократно судиться с миграционной службой и Министерством по делам национальности. Доказывать в суде свое право на получение господдержки приходится и беженцам из пригородного района Северной Осетии. Несмотря на заверения официальных осетинских властей о завершении процесса возвращения ингушских переселенцев, в Ингушетии еще остаются желающие получить право на обустройство по месту прежнего жительства. По данным ингушского омбудсмена, жители республики стали больше жаловаться на нарушение их прав в социальной сфере и меньше на работу правоохранительных структур. Снижение количества жалоб на действия силовиков отмечают и правозащитники, но при этом указывают, что для сохранения положительной тенденции необходимо привлекать к ответственности всех, кто превышает свои должностные полномочия. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа». Город на грани.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. Продолжает программу с хорошими новостями из Чечни член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. Власти республики объявили о нововведении в борьбе с вооруженным подпольем. Теперь победа неизбежна. Новый год начался в Чечне с боя в станице Микенской. Там были убиты двое боевиков – Муса Завгаев и Башир Амаров. Силовики назвали первого амиром боевиков Наурского и Натеречного районов и заявили об их связи с нападавшими на Грозный 4 декабря. После этой спецоперации Рамзан Кадыров заявил, что теперь каждый командир должен персонально вести поиск того или иного участника вооруженного подполья. В его задачи входит задержать или уничтожить бандита, независимо от того, где он находится. При этом не отменяется общепринятая оперативно-розыскная работа, сообщила пресс-служба главы республики. По мнению Кадырова, это эффективный метод, который позволит полностью очистить Чечню от бандитов. Об этом сообщается на сайте главы правительства Чеченской республики. Рамзан Кадыров обратился к родственникам членов вооруженного подполья с настоятельной просьбой убедить их сложить оружие и явиться в правоохранительные органы. Это даст им шанс отбыть предусмотренный законом срок наказания и живыми вернуться домой, передает его пресс-служба. Но тут речи нет о чем-то похожем на комиссию по адаптации боевиков и имеет методы мягкой силы, с успехом применявшиеся в соседних Дагестане и Ингушетии. Сохраняется установка на коллективную ответственность и коллективное наказание. «Я твердо знаю, — сказал Кадыров, — что без поддержки родственников убитых лиц боевики не могут находиться в подполье. Мы неоднократно убеждались, что какая-то связь в каждом случае имеется. Надежда на то, что бесконечно могут ситуации совершать преступления, напрасно. Боевиков единицы. Это позволяет нам сосредоточить на их поисках больше сил и средств», — заявил Кадыров. «Это новая тактика борьбы с вооруженным подпольем в Чечне предполагает профессиональный поиск находящихся в розыске личностей каждым конкретным руководителем. И теперь за поиск боевиков отвечают командиры подразделений не только МВД, но и внутренних войск МВД. Последнее не должно вводить в заблуждение. Речь идет о батальонах внутренних войск «Север-Юг», переформированных когда-то из антитеррористических центров, то есть в основе своих бывших боевиков, перетянутых в середине нулевых из леса, легализованных на Кадыровские кадры. Единственное новшество только персональная ответственность кадыровских офицеров. В тонкости оперативно-розыскной деятельности, законности, к чеченским традициям, к адатам это отношение не имеет. Но если персональная ответственность, то все. Все не сделанное российскими и чеченскими силовиками за 15 или даже 20 лет, так считать, будет использовано теперь в кратчайшие сроки и в наилучшем виде. Ждем из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
О том, что повлияло на Азербайджан в 2014 году и каковы перспективы на 2015, рассказывает президент Фонда политических исследований Каспийского региона Вафа Гулузаде, с которым я побеседовал перед программой.
Вафа, что, на ваш взгляд, самое важное произошло в Азербайджане или вокруг Азербайджана, и что повлияло на азербайджанскую политику и общество в 2014 году?
Ну, 2014 год, в принципе, был весьма сложным. И я рассматриваю весь этот год в свете событий на Украине и в свете политики России. Азербайджан является членом СНГ, и Азербайджан имеет вооруженный конфликт, не замороженный конфликт с Арменией, за которым стоит Россия. Поэтому азербайджанские события, они обязательно связаны вот со всеми этими происходящими делами. Но в 2014 году была угроза возникновения полномасштабной войны между Азербайджаном и Арменией. Была крупная провокация на линии прекращения огня. И после этого состоялась встреча по инициативе президента России Владимира Путина в Сочи между президентами Азербайджана и Армении. Но по результатам как будто бы этот конфликт, в общем-то, и не был обсуждаем. Обсуждали совершенно другие, по-видимому, вопросы. Весь 2014 год прошел на фоне давления России о вступлении Азербайджана в таможенный союз, вступление Азербайджана в евразийский, так сказать, союз, возглавляемый Россией. Да, давление мы испытывали, и я считаю, что то, что этого не произошло, вот это как раз и является хорошим достижением. Я надеюсь, что это не произойдет, и в этом году Азербайджан сможет сохранить свою независимость. Кроме того, экономический кризис в России, он вдруг вызвал потепление со стороны Москвы по отношению к Азербайджану. Такие деятели, как Жириновский, публично оскорблявшие Азербайджан, азербайджанский народ, вдруг на 180 градусов переменили свою фразеологию и начали хвалить. Пошла хвальба, пошли разговоры о единстве Азербайджана и России, особенно на фоне украинского кризиса. Но благодаря кризису мы еще более сплотились. Вот такие заявления делал Рогозин, Жириновский, другие деятели. И на этом фоне пошло ухудшение отношений между Азербайджаном и нашим, так сказать, стратегическим союзникам, это Европа и Соединенные Штаты Америки. Азербайджанская политика со дня независимости была прозападной. Это была, так сказать, политика для того, чтобы свою хрупкую суверенность, свой хрупкий суверенитет суметь укрепить, так, и стараться европеизироваться и развивать наши отношения. Экономические проекты, нефтепроводы, газопроводы, транспортные коммуникации. Все это говорит о прозападной ориентации Азербайджана. Это и Баку, Джейхан, и Баку, Тбилиси, Карс, и ТАНАП, который был заключен тоже в 2014 году. Вы знаете, это все говорит о настрое прозападном. Но вот на фоне всего этого пошло обострение между Азербайджаном, Соединенными Штатами Америки, различного рода демократическими институтами, которые критиковали Азербайджан по вопросам демократизации, прав человека и так далее. И, с другой стороны, российское давление для того, чтобы Азербайджан стал нового создаваемого Россией союза, Евразийского союза. Но я еще раз говорю, в 2014 году это все было намечено, но все это не состоялось. И все это не состоялось, я надеюсь, не состоится, потому что одним из самых важных событий для нашего региона это было обрушение рубля в России, это экономический кризис, который показал, что Россия это, в общем-то, гигант, как говорят обычно, на глиняных ногах, что российская экономика не готова к конкуренции ни с США, ни с Европой, более того, она не самодостаточна. Без высоких цен на нефть она не способна, так сказать, она, в общем, не конкурентна и не может обеспечить достойную жизнь народам России. Вот все эти факторы были очень важными, они обозначились в 2014 году, и я считаю, что, в принципе, пока что никакие из этих вопросов не разрешены. Азербайджан пока независим, давление со стороны России продолжается. Вот буквально вчера-сегодня было крупное нарушение прекращение огня, провокация на линии прекращения огня. Это говорит о том, что российское руководство недовольное тем, что Азербайджан не поспешил вместе с Арменией присоединиться к Евразийскому союзу. Оно оказывает таким образом давление на Азербайджан. Поэтому я считаю, что вот год для нас, в принципе, в общем-то, ничего особенно нового не принес, потому что мы не подписали документов с Европейским Союзом. Так? Мы обозначили свое просто партнерство с Европой, Соединенными Штатами Америки. У нас это не первое, весь этот год было вот такого рода обострение. Так? В общем, ситуация в целом такая. Обострение с Западом и не сближение с Россией. Хотя сближение наметилось. И было очень много позитивной фразеологии в адрес России. Ситуация, в общем-то, пока что, она, я назвал ее, знаете, зыбкой. Пока зыбкой, но я уверен в том, что она стабилизируется, уверен в том, что Азербайджан снова восстановит свои отношения с Западом, приняв те упреки, которые говорятся, которые Азербайджан считает справедливыми, потому что другого пути у нас просто не может быть. Существовать вне, так сказать, мирового сообщества мы никак не можем. Мы должны быть где-то. Россия – это, в общем-то, не альтернатива для выбора Азербайджана. Она доказала это в событиях Украины. И в то же время Азербайджан, как и другие страны, члены СНГ, они восприняли все это как и реальную угрозу для своего собственного суверенитета. Я имею в виду присоединение Крыма к России и имею в виду ведущиеся боевые действия в Донбассе, на юго-востоке Украины.
Это был президент Фонда политических исследований Каспийского региона Вафагулу Заде.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Несмотря на то, что основная часть осетинских добровольцев покинула Донецк и Луганск, там продолжают оставаться люди, решившие связать с отколовшимися украинскими территориями свою дальнейшую жизнь. Молодые люди из Южной Осетии, которые последние 20 лет росли в военных условиях, едут в Донбасс за новыми возможностями, рассказывает Ирина Келихсаева.
От Сармата исходит невероятное спокойствие и уверенность в себе. Он сразу соглашается пообщаться, хоть и просит, чтобы его голос в материале не звучал. Месяц назад молодой человек неожиданно для всех покинул Цхинвал. На все вопросы отвечал, что уехал на заработки во Владикавказ. Однако позже выяснилось, что все это время он был в Донецке. Сармату всего 33 года. В Цхинвале он когда-то работал в Министерстве обороны, однако попал под сокращение и сейчас перебивается случайными заработками. Он вызвался помочь жителям Донбасса, потому что их реально притесняли, а они просто хотели сохранить свой язык. Я не верю в разные политические версии начала конфликта. Сармат приехал в Донбасс из России, говорит, что это легко сделать. Есть даже таксисты, которые занимаются извозом в зону конфликта. Правда, молодому человеку пришлось раскошелиться. За дорогу, по его словам, он заплатил около 10 тысяч рублей. Люди там довольны, делится он со мной, что у них есть своя республика, свое государство. Сармат мечтал попасть в Донецк или Луганск во время активной фазы вооруженного противостояния, но не смог этого сделать. Поэтому решил съездить в Донецк сейчас и посмотреть, чем он сможет помочь людям. «Они ведь мирные жители», — продолжает он. «И первое время, когда началась война, были в шоке от происходящего. Поэтому, когда приехали добровольцы из Осетии, среди которых были и его друзья, им были очень рады». Сармат читал недавно об обращении президента Южной Осетии Леонида Тибилова, призвавшего осетинских добровольцев вернуться домой. Правда, признается, он не совсем ее понял. И вот почему. Если бы он отправлял туда людей, тогда бы это было понятно. Но он этого не делал, поэтому, наверное, это была больше просьба, считает он. Основная часть добровольцев, по наблюдению Сармата, действительно покинула ЛНР и ДНР. Остались только те, кто решил связать свою судьбу с этими двумя республиками. В Донбассе у них больше шансов добиться чего-то в жизни, чем здесь, говорит Сармат. Они могут начать строить новую жизнь на новом месте. Здесь они бездельничали, продолжает он. А там они нужны, ведь они умеют держать в руках оружие и умеют жить в условиях войны. Донецк им очень понравился, говорит, что в городе нет той разрухи, которая была после войны 2008 года в Цхинвале. Ездят трамваи, несмотря ни на что, люди стараются жить обычной жизнью. Вот только бедных много, посетовал он. В Донецке живет много пожилых людей, которых до слез было жаль, ведь они не получают пенсии. Мы не могли понять, как они выживают. Они не просили у нас денег, но когда мы с ними чем-то делились, они искренне нас благодарили за помощь, рассказывает Сармат. Людям помоложе легче, считает он. Они все работают в госструктурах или служат, получают зарплату. Общался он и с местными ополченцами, большинство из которых до войны никогда не держали в руках оружие. Мой собеседник говорит, что они, слушая его рассказы о конфликте в Южной Осетии, недоумевали, как можно больше 20 лет жить в состоянии войны. Многие из них опасаются, что противостояние в Донбассе также может затянуться надолго. Сармат мечтает начать новую жизнь в Донецке. Он практически вырос с оружием в руках, служа 17 лет. Молодой человек пока так и не нашел себя в мирной жизни. Таких, как он, который не прочь поехать в Донецк за новыми возможностями, по его словам, в Южной Осетии немало. Там их навыки теперь нужны куда больше, чем на родине. «Мы не больны войной», — говорит Сармат. «Мы просто в ней выросли, мы адаптированы к ней. Мы можем, конечно, жить и в мирной жизни, но когда человек привыкает к адреналину в крови в условиях боевых действий, ты потом всю жизнь пытаешься опять его найти». Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, Сухумицкинвали, 8:30. С региональными новостями Любовь Баматова.
Посол США в Грузии Ричард Норланд поздравляет католикоса-патриарха всей Грузии, святейшего и блаженнейшего Илью II с днем рождения. Американский посол пожелал успехов патриарху в его деятельности во благо населения Грузии и страны. Католикосу-патриарху всей Грузии, архиепископу Мцхетскому и Тбилисскому, митрополиту Пицунскому и Сухуму Абхазскому, святейшему и блаженнейшему Илье II сегодня, 4 января, исполнилось 82 года. Решение в связи с условиями досрочного освобождения заключенных и заменой неотбытой части наказания более мягким его видом будут приниматься лишь местными советами. Постоянно действующая при Министерстве по исполнению наказаний и пробации Грузии комиссия по условно-досрочному освобождению УДО упраздняется, сообщает Интерпресс-Ньюс. Упразднение комиссии по УДО предусмотрено изменениями, которые предполагается внести в Кодекс о тюремном заключении под стражу. Соответствующие поправки подготовлены в Министерстве по исполнению наказаний и пробации и уже внесены на рассмотрение в парламент. Как пояснили в указанном ведомстве, по вопросам условно-досрочного освобождения заключенных, местные советы работают упорядоченно, а постоянно действующая комиссия является собой отдельно стоящий орган. Как отметили в министерстве, проведенный в связи с этим анализ показал целесообразность упразднения этой комиссии. Постоянно действующая при Министерстве по исполнению наказаний и пробации комиссия осуществляла общий надзор над деятельностью советов. Кроме того, она и сама принимала решение в связи с условно-досрочным освобождением заключенных и заменой наказания на более мягкий его вид. Комиссия по УДО состоит из 7 членов, в частности, в нее входят депутаты от большинства и меньшинства, по одному представителю от Верховного Совета Юстиции, вузов, общеобразовательных учреждений и НПО, а также 2 сотрудника системы министерства. В ночь на 3 января в Кумтаркалинском районе Дагестана убит игрок футбольного клуба «Анжи-2», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану. Убийство было совершено около полуночи в поселке Новокули. По данным МВД, футболист был убит из огнестрельного оружия и скончался в больнице, сказал представитель полиции. В пресс-службе футбольного клуба «Анжи» подтвердили факт убийства. «Анжи-2» выступает во втором дивизионе зоны «Юг» чемпионата России.
С новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, и мы продолжаем нашу программу.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
О главных событиях, которые произошли в Чеченской Республике в 2014 году, рассказывает Амина Умарова.
Начало прошедшего года ознаменовалось тем, что в честь закрытия Олимпийских игр в Сочи в Чеченской Республике запретили вспоминать сталинскую депортацию 1944 года. Кремль не рекомендовал Кавказу проводить массовые мероприятия, которые подразумевала круглая дата – 70 лет со дня высылки. Кавказ не посмел ослушаться и помянул одну из самых горьких страниц своей истории скромно и тихо. Что касается Чеченской Республики, последние несколько лет местные власти приказывают вспоминать давние трагические события исключительно в день памяти Ахмад-Хаджи Кадырова 10 мая. За несколько дней до торжественного закрытия Сочинской Олимпиады 18 февраля формально, никак не нарушая запрета, в Центральной библиотеке Грозного прошла немногочисленная научно-практическая конференция, которая вывела из равновесия главу Чечни Рамзана Кадырова. Ослушались. Из-за совершенно безобидного собрания историков и общественников в республике разразился большой скандал. В то же время в соседних Чечней, Ингушетии и Дагестане состоялись более заметные мероприятия, посвященные депортации. В Магасе церемонию возглавлял лично президент Ингушетии Юнусбек Евкуров. Правда, там были представлены материалы и свидетельства только об ингушском народе, пережившем суровые испытания. На это обратила внимание президента Ингушетии глава гражданского содействия Светлана Ганушкина, и Евкуров обещал исправиться. Как только о конференции донесли Кадырову, он незамедлительно получил Магомеду Даудову, руководителю администрации главы и правительства Чеченской Республики, обеспечить явку ее участников. На ковер явились все, кроме Руслана Кутаева, президента Ассамблеи народов Кавказа. Позже Кутаева задержат на улице села Гихи, когда он якобы шел нетвердой походкой и в кармане обнаружат пакет с героином. На самом деле его арестовали в доме родственников. Естественно, никто не поверил в байку с наркотиком, потому как политик и правозащитник Руслан Кутаев широко известен своими взглядами и принципами, которые никак не вяжутся с образом, который упорно создавали чеченские силовики. В ходе допроса последних свидетелей обвинения рухнула официальная версия обвинения. Якобы Руслан Кутаев был задержан с крупной дозой героина в состоянии наркотического опьянения. Также были допрошены первые свидетели защиты, которые подтвердили, что уголовное преследование Кутаева носит политический характер. На судебном заседании Руслан Кутаев сказал:
«Совершенно очевидно, версия обвинения она полностью провалена. В связи с показаниями, собственно говоря, и до показаний Бабатеевой, когда сами оперативные работники и их понятые давали показания, понятно было».
Несмотря на отсутствие состава преступления и доказательств, Урсмартановский суд Чеченской Республики признал Кутаева виновным в хранении наркотиков и назначил наказание на 4 года. 31 октября 2014 года Верховный суд Чеченской Республики отказал защите Кутаева в удовлетворении ходатайств и апелляционной жалобы и сократил срок заключения на 2 месяца. Российские и международные правозащитники признали Руслана Кутаева первым политическим заключенным республики. В середине марта 2014 года смерть Амира Имарат Кавказ Доку Умарова была официально подтверждена сайтом «Кавказ-центр». Днем позже чеченский сепаратист Али Абу Мухаммад объявил себя преемником Доку Умарова на посту главы организации «Имарат Кавказ». В июле чеченские командиры Аслан Бютукаев и Махран Саидов тоже подтвердили смерть Умарова. По их словам, он умер в сентябре 2013 года от пищевого отравления. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем инстаграме еще в середине января писал, что Умаров уничтожен. Он сослался на перехваченные переговоры боевиков, из которых можно было сделать вывод о смерти Умарова. Выступая по местному телевидению 17 января, Кадыров заверил, что Доку Умаров не помешает Сочинской Олимпиаде.
Я об этом говорил еще примерно месяц-полтора назад. Мы уверены 99%, что когда мы проводили спецмероприятия в отношении Умарова, это на границе с Ингушетией. Не могу раскрывать секреты совместно с спецслужбами, с МВД. И мы использовали все возможности одновременно. Мы были уверены, что сработала одна из наших мероприятий, которые мы провели. И мы были уверены, что он мертв. Но не могли заявить об этом, пока они сами не начали говорить.
Однако эта информация пару месяцев не находила подтверждения у российских властей. Наконец, директор ФСБ Александр Бортников подтвердил, что лидер чеченских боевиков Доку Умаров мертв. Место захоронения лидера Имарат Кавказ неизвестно. Доку Умаров стал лидером чеченских сепаратистов в 2006 году, и с тех пор российские власти много раз объявляли его убитым. Однако после различных периодов молчания Умаров неизменно опровергал слухи о своей смерти, записывая свои обращения на видео, которые затем появлялись на интернет-сайтах сепаратистов. В прошлом году усилился отток чеченской молодежи в Сирию и Ирак. Кроме других причин, мощным толчком этому послужил тотальный контроль светских властей и духовных ставленников, гонения на инакомыслящих. Уже не идет речь об отсутствии работы и средств к существованию. Воюющие в Ираке и Сирии чеченцы обещают перенести военные действия на территорию России. 22 июня в центре Грозного дерзко выстрелом в затылок был убит сотрудник патрульно-постовой службы полиции Ахмед Дапаев. Происходившее было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Ахмед Дапаев в переходе остановил подозрительного молодого человека и потребовал предъявить для осмотра сумку. Неизвестный, воспользовавшись тем, что сотрудник МВД досматривал сумку, зашел к нему со спины и произвел выстрел в затылок, после чего забрал свою сумку, табельное оружие убитого и покинул место преступления. В тот же день двое предполагаемых боевиков были убиты на въезде в село Гихи Урусмартановского района. При этом ранения получили двое сотрудников полиции. Позже появилась неофициальная информация, что убитые опознаны как жители селения Алханюрт Урусмартановского района Магомед Магомадов и Максуд Усманов. И, по версии силовиков, по крайней мере, один из убитых был причастен к нападению на полицейского. Расследование этого дела взял на особый контроль глава республики. Рамзан Кадыров обещал выплатить внушительную сумму тому, кто укажет местонахождение убийцы полицейского. Власти позднее признали, что озвученная ранее информация о том, что убийца – один из уничтоженных ранее боевиков, не соответствует действительности. Глава Чечни Рамзан Кадыров неустанно поддерживал и поддерживает аннексию полуострова Крым и вторжение Москвы в северо-восток Украины и даже послал туда отряды чеченцев для поддержки пророссийских сепаратистов. Тем не менее, он достаточно долгое время опровергал этот очевидный факт. В Чеченской республике были открыты мобилизационные пункты, но рядовые жители республики обходили их. Властям пришлось отправлять прокадыровских силовиков. Один молодой житель Грозного, по понятным причинам не назвавший свое имя, рассказал «Эхо Кавказа», что ни за что не пошел бы защищать российские интересы на Украине. Если никогда добровольно не входившей в Россию Чеченской республике нельзя провозглашать независимость и отделяться, то почему это возможно поддерживаемым Москвой Абхазии, Южной Осетии и Востоку Украины? Конец цитаты. После нападения чеченских боевиков на город Грозный 4 декабря в эксклюзивном интервью программе НТВ «Без купюр» Кадыров заявил, что готов покинуть должность главы республики, чтобы помочь ополчению в Донбассе. Масштабно, шумно и помпезно отметили власти Чеченской республики день рождения Рамзана Кадырова 5 октября, который совмещен с днем города Грозного. В нем погибли пятеро полицейских. Взрыв прогремел возле концертного зала на проспекте Хусейна Исаева, где вскоре должен был начаться концерт, посвященный празднику. Личность подорвавшего себя человека установили сразу. Им оказался 19-летний житель Старопромысловского района Грозного Аптим Ударов. Известно, что несколько месяцев назад он ушел из дома и с тех пор считался пропавшим без вести. День рождения Владимира Путина отметили с еще большим размахом. В Чеченской республике давно стало традицией проводить дни рождения вождей на манер коммунистов. Бюджетников, студентов и школьников в принудительном порядке и заранее оговоренном количестве обязаны доставить на шествие ответственные руководители администрации сел, районов и учебных заведений. Комментаторы и ведущие новостей взахлеб рассказывали о длине флага России и Чечни из живых людей.
Мы пришли с коллективом, у нас еще много наших детей пришло, старшие классы. Весь город вышел, чтобы поблагодарить Путина за его вклад в нашу республику. Ну, с днем рождения, Владимир Владимирович!
В разноцветных футболках люди заполнили главный проспект столицы так, что каждый участник сегодняшнего праздника становится частью огромного российского триколора и чеченского национального флага. Длина каждого из них составляет более 2000 метров. Возглавляет колонну демонстрантов глава региона Рамзан Кадыров.
Мы хотим выразить свою благодарность нашему президенту, Верховному главнокомандующему Путину Владимировичу.
В деле российского судопроизводства в прошедшем году произошло значимое событие. Европейский суд по правам человека в Страсбурге 11 декабря 2012 года признал, что житель Грозного Тимур Тангиев во время нахождения под стражей подвергался пыткам и осудил Россию за пытки и несправедливое судопроизводство, основанное на признательных показаниях, полученных под пытками. Решение суда вступило в силу 29 апреля 2013 года. Спустя 7 месяцев Верховный суд России занялся исполнением решения Евросуда по делу Тимура Тангиева. Вернее, передал его Верховный суд Чеченской Республики. Защита Тимура Тангиева с надеждой ожидала новый судебный процесс, рассказывает адвокат Батыр Ахильгов.
Когда только начиналось повторное рассмотрение этого дела, мы, скажем так, некие иллюзии все-таки питали, что может быть все-таки справедливым повторное судебное разбирательство. Тем более, ну вот в связи с тем, что Европейский суд и далее все-таки контролировал, как это решение будет исполняться. В то же время, когда начиналось это дело, некие сомнения у нас все-таки возникали в связи с тем, что вот буквально незадолго до этого также в Верховном суде Чеченской Республики рассматривалось дело, это вот стало достоянием общественности, вот эта вот информация. И в ходе рассмотрения дела присяжные подсудимого оправдали. После этого последовала такая волна критики в адрес суда Чеченской Республики и в адрес суда присяжных со стороны как главы Чеченской Республики, так и их высокопоставленных должностных лиц Чеченской Республики о том, что как это взяли, бандиты оправдали. То есть было много шума, и вот сразу после этого начинается наше дело.
Несмотря на очевидные выступления руководства Чечни по местному телевидению, адвокат считает, что нет возможности доказать факты давления на суд.
Ну, это не относится к нашему делу. Ну, вот как это привязать, что по нашему делу? Да, информация есть, но подтвердить мы ее не можем. Большое сожаление.
2 октября 2014 года Верховный суд Чеченской Республики на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего Тангиева, признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных 8 статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 5 октября 2004 года Тангиев был приговорен к 24 годам лишения свободы по обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Однако Европейский суд по правам человека признал нарушение при рассмотрении дела Тангиева. Ни адвокаты, ни сам Тимур не знают, что будет дальше. Очевидно одно, что чеченские и московские власти пытаются избежать инцидента, потому как в российских тюрьмах отбывают сроки как минимум 20 тысяч чеченских ребят, которые захвачены во время зачисток или паспортного контроля. Решения судов в основной своей массе вынесены, опираясь на признательные показания обвиняемых. 2 декабря на совещании с сотрудниками МВД Чечни Рамзан Кадыров в который раз повторил: «На сегодняшний день Чеченская Республика является одним из самых безопасных и развивающихся регионов страны. Наша задача – довести это до наших потенциальных инвесторов. Поэтому ваша работа должна заключаться не только в раскрытии преступлений, но и в профилактике преступности». Почти сразу в ночь с 3 на 4 декабря в столице Чечни Грозном произошел бой с применением тяжелого вооружения между правоохранительными структурами и членами вооруженного подполья. В результате нападения погибли 14 полицейских, один мирный житель задохнулся в дыму в доме печати и были убиты 11 боевиков. Выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием проходило под бой канонады в Грозном. Кстати, в прошедшем году, в ночь с 10 на 11 декабря, как раз была годовщина начала войны в Чечне – 20 лет. Естественно, что Грозный и Москва придали сей факт забвению и, как и депортацию, запретили обсуждать. Рамзан Кадыров почти сразу заявил, что в качестве ответной меры собирается сжигать дома родственников боевиков до основания, а их самих выселять без права возвращения. Такие меры противоречат не только российской конституции, но и традициям чеченского народа. Конституция не предполагает коллективного наказания, а чеченские традиции гласят, что если человек убит в бою, то он уже заплатил свое, и продолжать месть нет никакой необходимости. Ночью 6 декабря 2014 года по приказу Рамзана Кадырова в селе Янди Ачхоймартановского района было сожжено 4 дома. В тот же день были разрушены и сожжены несколько домов родственников в поселке ПМК-6, что в пригороде Гудермеса. Позже несколько домов сожгли и в Наурском районе. При этом некоторые дома принадлежали семьям, члены которых не были убиты в Грозном. У одного из нападавших дом сожгли еще в 2011 году. Кроме того, Рамзан Кадыров назвал фамилию подозреваемого в финансировании организаторов теракта в Грозном. На одной из своих страниц в социальных сетях Кадыров написал: «У компетентных органов имеется информация, что деньги западных спецслужб от Ахмада Умарова передал бандитам человек по фамилии Каляпин. Нужно проверить, не об этом ли Каляпине идет речь». 11 декабря в Москве прошла пресс-конференция с участием нескольких правозащитных организаций, работающих в Чечне, на которой молодые парни забросали Игоря Каляпина и Александра Черкасова сырыми яйцами. На конференции как раз шел разговор о сожжении домов и коллективной ответственности. Но дело яйцами не ограничилось. В субботу 13 декабря в Грозном прошел санкционированный митинг против терроризма. Как официально сообщалось, в акции участвовали около 50 тысяч человек. В народе заговорили, что Кадыров и его власть прикрываются запуганными и бесправными людьми, заставляя их принудительно выходить на такие мероприятия. Помимо антитеррористических лозунгов «Нет повторению 4 декабря», дню атаки группы боевиков на Грозный, собравшиеся держали в руках плакаты «Каляпин», «Go home». Российские правозащитники обратились в Следственный комитет, чтобы заявлениям Кадырова о поджогах домов боевиков и коллективной ответственности дали правовую оценку. Но в Следственном комитете не нашли ничего противозаконного в речах Кадырова. На пресс-конференции, состоявшейся 18 декабря 2014 года, Владимир Путин заявил, что никто не имеет права совершать досудебные расправы, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров. Путин сказал, что в России все должны соблюдать российские законы. Никто не считается виновным до тех пор, пока это не признано судом, отметив при этом, что родственники боевиков в подавляющем большинстве случаев знают о готовящихся терактах. По словам Путина, кто-то мог воспользоваться эмоциональным заявлением Кадырова. За прошедший год в Чеченской Республике зафиксировано 5 диверсионно-террористических атак и 7 перестрелок. Жертвами конфликта за этот период стали 51 человек, в том числе 24 человека погибли и 27 получили ранения. Среди пострадавших двое погибших гражданских, 50 силовиков, 25 погибли и 26 были ранены, и 24 предполагаемых участников незаконных вооруженных формирований. Около 20 человек было арестовано в связи с обвинениями в пособничестве боевикам. Две из них – женщины.
Рассказывала Амина Умарова.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Политсовет «Единая Осетия» обеспокоен целенаправленными попытками определенных сил сорвать подписание договора о союзничестве и интеграции с Россией, сказано в специальном заявлении партии, распространенном на прошедшей неделе. Вместе с тем, югостинские эксперты заговорили об активизации в республике аффилированных с бизнес-кругами политических сил, которые лоббируют сохранение таможенных пунктов в Нижнем Зарамаге и Верхнем Руке, рассказывает Жанна Тарханова.
В заявлении Политсовета «Единой Осетии» сказано, что, цитата, «кучка несостоявшихся деятелей не гнушаются никакими методами», конец цитаты, и используют для дезинформации населения прозападные СМИ. В частности, политики считают, что в ход идут страшилки, цитата, списанные со штампов грузинского агитпропа, конец цитаты. Одной из таких названо опасение о потере суверенитета Южной Осетии в случае передачи части полномочий в сфере обороны и безопасности России. В Политсовете «Единой Осетии» уверены, что Конституция должна быть нацелена на проведение национальных интересов осетин, в частности, реализацию итогов референдума 1992 года. Партии парламентского большинства по-прежнему выступают за максимальную интеграцию с Россией, а заключение договора считают достижением программы «Минимум» с формулой «Две страны, одна Осетия». После этого в партии обещают стремиться к реализации, цитата, «вековой мечты осетинского народа о воссоединении в составе России». Конец цитаты. Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов разделяет мнение представителей «Единой Осетии». Он считает, что определенные группы влияния целенаправленно ведут информационную кампанию против максимальной интеграции с Россией, руководствуясь личными интересами.
Со стороны различных политических сил, причем мотивация их не всегда до конца понятна, чем мотивируются эти люди. То есть когда, например, обсуждается объединение таможни, казалось бы, об этом это мечта как бы и как севера, так и юга Осетии, чтобы на северной и южной Осетии больше не было никаких препятствий. Однако, как сейчас выясняется, некоторые выступают против этого, заявляя, что тот факт, что таможни больше не будет сели верхних рук, это означает чуть ли не крах нашего суверенитета. Тут нужно задаться вопросом, какой вклад это можно ли пост сели рук, вносить наполнение нашего бюджета, сколько процентов или далее процентов это составляет в нашем годовом бюджете и так далее. И нужно также учитывать, что есть стратегические задачи, есть стратегические цели, которые неизменны на протяжении всех этих скоро уже 25 лет. И поэтому нужно какие-то мелкие нюансы, мелкие аспекты отодвигать перед более серьезными задачами.
По мнению экспертов, в ходе дискуссии выявились две полярные точки зрения. Одни настаивают на максимальной интеграции, это в основном сторонники вступления Южной Осетии в состав России. Другие выступают за передачу части полномочий при сохранении суверенитета. Это приверженцы сохранения независимости Южной Осетии. Юрий Вазагов также подчеркивает, что в республике активизировались политические силы, аффилированные с бизнесом. Они против упразднения таможенных пунктов Нижний Зарамак и Верхний Рук, так как в случае улучшения отношений между Грузией и Россией и открытия транзита через Южную Осетию, хотели бы установить контроль над транзитными потоками, говорит Вазагов.
До транзита по нашей территории в 90-е годы и после происходили достаточно жесткая конкурентная борьба. То есть этот фактор со счетов тоже нельзя сбрасывать. И, видимо, определенные группы влияния подходят сегодня к этому пункту в договоре именно с этой точки зрения. Потому что, в принципе, можно в договоре обозначить этот вариант как средство создания каких-то совместных механизмов на южной границе Южной Осетии. То есть, насколько мне известно, еще в ходе подписания договора о таможенном сотрудничестве в 2011 году предусматривалось создание совместного таможенного пункта в районе Эрдмет, сети на южной границе, совместного российско-осетинского таможенного пункта, российско-осетинского. То есть, эти вопросы прорабатываются давно. Причем предусматривалось, что грузы, которые будут проходить транзитом через нашу территорию в Россию, будут оформлять сразу же российские таможенники. А те товары, которые будут поступать в нашу республику, наши таможенники в гостинице. То есть эти вопросы, они давно прорабатываются. Естественно, было бы логично, чтобы они нашли отражение в новом договоре.
Я обратилась за разъяснениями к российским экспертам. Заместитель директора Центра стратегической конъюнктуры Михаил Чернов полагает, что в целом договор о союзничестве между Южной Осетией и Россией укрепляет обороноспособность республики. По его мнению, открытие Транскавказской автомагистрали осталось ждать недолго, и от этого Южная Осетия только выиграет.
Что касается таможни, которая разделяет Единую Осетию на две части, если Осетия станет единой без каких-то границ, то, безусловно, это хорошо. Что касается вопросов по поводу государственности, по поводу финансовой составляющей, то пусть люди внимательно читают проект договора. Там написано, что та таможня, которая будет расположена в Южной Осетии, по сути, там будет расположена российская таможня, совместная российско-осетинская, но российская таможня, да? Если следовать тексту договора, то все уплаченные таможенные пошлины и платежи на этой таможне будут оставаться в республике. После открытия Транскавказской магистрали вся торговля российская и закавказская торговля, которая будет идти с Арменией, Ираном, возможно, с Грузией через эту таможню, да, все платежи будут в республике. Это золотое дно для государства. И понятное дело, что это выступает возможность интереса каких-то мелких жуликов.
Как полагает Михаил Чернов, итоговый вариант договора будет достаточно близок к тому, что изначально предложила российская сторона, поскольку Россия и Южная Осетия переходят к совершенно иному уровню союзнических и интеграционных отношений. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы. Вел программу Александр Касаткин. Всего вам доброго и отличной недели.